и 700 лаков рупий за 7 рубцов на теле, которые ты получил. Махита поклонился до земли. Столько тысяч рупий раджа, конечно, не даст ему, но все же не оставит без награды. Послушай, ситха, оставайся у меня, и ты не пожалеешь. В зал вошла раджина Шьяма. Шьяма была в национальном наряде. Золотой обруч художественной чеканной работы украшал лоб и был прикреплен к черным волосам булавкой с крупными камнями изумрудов и кровавых рубинов. Массивное ожерелье кованного золота охватывало шею, на ногах низко спускались платиновые обручи с погремушками. На ней было ярко-зеленое платье, как и полагается правоверной, и руки ее от плеч до кистей были закрыты золотыми запястьями, перевязанными шелковыми шнурками, поддерживавшими также и хрупкие стеклянные браслеты, спущенные на кисти рук. Среди всех этих украшений туземной работы на руках раджины были несколько золотых браслетов с драгоценными камнями работы лучших парижских ювелиров. Глядя на нее, трудно было себе представить, что эта женщина, похожая на сказочную царицу, умела щеголять в европейских платьях и туфлях на высоких каблуках. «Послушай, Шьяма, — сказал раджа, — Махита раздобыл мне новое чудо». При этом верный наперсник начал улыбаться и кланяться. Раджа уже был в хорошем настроении и хотел загладить вспышку своего гнева похвалой Махите в присутствии жены. «Смотри, этот юноша умеет летать», — продолжал он, указывая на Ареля пальцем с нанизанными до среднего сустава перстнями. «Так это он? Я уже слышала, что он спас Аната. Его надо вознаградить за это», — сказала Шьяма, приближаясь к Релю. «Почему он связан? Бедняжка! И какой красивый! Развяжите ему руки!» — приказала она слугам. «Развяжите руки, но обвяжите веревкой вокруг тела», — поспешил сказать раджа, беспокойно заерзав на подушке. «И держите крепче конец веревки». «Ну, а теперь, ситха, покажи, что ты умеешь». На этот раз Ариэль тотчас начал подниматься на воздух. Слуги постепенно отпускали веревку, словно от привязанного аэростата. Ариэль поднялся к высокому потолку и начал описывать круги, разглядывая лепные украшения. Раджа с интересом и беспокойством следил за ним, откинувшись на подушку. Шьяма отошла подальше, чтобы лучше видеть, и следила за летающим человеком с побледневшим от волнения лицом. «Изумительно!» — воскликнула она. «Довольно, ситха, спускайся!» Ариэль спустился. «Что же все это значит?» — спросила взволнованная Шьяма. — Кто он? — Бог? Человек? — Ситха не хочет сказать нам об этом, — ответил раджа. — Но он скажет и будет жить у нас. Не правда ли, ситха? И ты не улетишь от нас. Бог ты или человек, но тебе и на небе не будет так хорошо, как у меня. Не улетишь? — Нет. «Ну, вот и великолепно! Но уж не обижайся, пока все-таки мы будем присматривать за тобой. Ты, может быть, голоден, ситха?» — дружелюбно спросила Шьяма. Ариэль посмотрел на нее с благодарностью. Об этом могла подумать только женщина. Но Ариэль немного ошибался. Шьяма была доброй женщиной, но, задавая этот вопрос, она имела заднюю мысль. Боги не нуждаются в пище. И своим ответом ситха откроет свою сущность, божескую или человеческую.
«Да, я проголодался», — просто ответил Ариэль, улыбнувшись.
«Не бог», — подумала Шьяма. А Раджа в полголоса давал Махите строжайшие и точнейшие указания о том, как беречь и содержать ситху. В заключение, сняв с пальца два перстня, Раджа бросил их Махите. Мир был восстановлен.